Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли у благовестия корысть? Могут ли вообще сочетаться вера и выгода? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Слушатели, здравствуйте.
Ну что ж, друзья, давайте попробуем с вами поговорить на такую тему, как вера и выгода. Вообще, как могут сочетаться? Пишите нам, как вы думаете, могут ли сочетаться вера и выгода? Вот что это такое? Как, казалось бы, какие-то вещи такие несовместимые друг с другом, но... Попробуем об этом поговорить. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях. Скажи-ка, Петр, как ты думаешь, а как вообще могут соприкасаться вера в Бога и корысть? Вера – это вообще что? Осознанное решение человека довериться Богу или что-то другое?
Слушай, ну давай с последнего спросим, но ответим на этот вопрос, потому что вера – это такая вещь интересная. Ты начинаешь верить с представлениями одними, по прошествии определенных лет твои представления расширяются, что-то отпадает, что-то прирастает, и ты уже не совсем тот, кто уверовал в самом начале. Вот ты сам изменился, твои представления немножко изменились, ты узнал Бога немного получше, прожил какое-то время. Вот, и для тебя вера тоже видоизменяется. Конечно, есть определение, что вера есть уверенность в невидимом и ожидание осуществления будущего. Все это правильно, но вот это, как это происходит, сам процесс очень интересен. Вот, и поэтому я думаю, что да, это такой осознанный вера, это все-таки осознанный выбор последовать за Христом. Но дальше, как она видоизменяется, как она крепнет, углубляется, как меняются представления, это тоже это определенный процесс. И вообще в последнее время я люблю говорить больше о динамике, чем о статике, потому что любое определение или любое объяснение, оно статично. Мы передаем как будто бы срез человека в данный момент времени. Но прошел день, прошло два, три дня, что-то случилось с человеком, и он уже чувствует по-другому, если хочешь, верит по-другому. Да. Поэтому... Вера – это возможность следовать за Христом, и, ну, естественно, в попытке довериться Ему. А вот насколько эта попытка будет удачной, успешной – это уже другой вопрос. А вот как может сочетаться вера и корысть? Тут у нас с тобой есть большой объем информации и предупреждений. Например, Петр предупреждал не поступать с братом корыстолюбиво. Павел просил даже смотрите, чтобы кто из вас не поступал с братом корыстолюбиво. Вот так, по-моему, все-таки у Павла это было, да. И это предупреждение, знаешь, оно такое серьезное. То есть ни за какими другими грехами особенно не присматривайте. Но вот чтобы брат с братом не поступал корыстолюбиво, есть такой момент. Ну а как она сочетается? Сочетается прекрасно. Ну, у нас есть с тобой замечательный царь Давид, который муж по сердцу Бога, он пример для многих верующих. И с одной стороны, бывает, что это безобидная такая корысть, вот когда, допустим, он никто не хотел с Голиафом драться из войска, который собрал Саул, собственно, и сам Саул не хотел драться. А Давид вызвался, но прежде чем пойти, он спросил, а что там обещано тому, кто пойдет и убьет этого филистимлянина? Да? То есть была какая-то попытка узнать, а что же я получу за это. Но при этом главным его мотивом было все-таки, что вот этот необрезанный поносит армию, которая принадлежит Богу. Это был главный мотив. Но тем не менее там соприкасалась... вот такая вот попытка выяснить, а что же мне будет. С другой стороны, когда ему предоставился шанс убить Саула и получить выгоду, да, и поступить, может быть, даже вот корыстолюбиво, ну, приобрести, может, жестоко, он сказал, что не может воспользоваться этим случаем. Так неправильно и так нехорошо. И вот здесь вот мы обыкновенные люди, да, нет, конечно, мы верующие, мы все... следуем за Христом, и знаем правильные формулировки, но вот по той светской поговорке, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше, я вижу и смотрю, что мы, в общем-то, не чужды выгоды, не чужды корысти, и в религиозных сообществах она приобретает определенные формы, но я думаю, мы до этого дойдем.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, есть ли у благовестия, есть ли у веры в Бога корысть, и могут ли вообще сочетаться вера в Бога и корысть, это, казалось бы, достаточно противоположные вещи. Давайте попробуем об этом поразмышлять. Пишите нам в комментариях, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте нас. Чем больше вы комментируете, тем нам, во-первых, понятнее, насколько эта тема откликается для вас, насколько она для вас актуальна. Пишите, на какие темы вы хотели бы увидеть эфиры в передаче «Погружение», передаче «Погружение». Также, друзья, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому видео и к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, там есть все, любая сумма, которую вы готовы пожертвовать, она пойдет на то, чтобы на развитие проекта «Погружение», на то, чтобы вместе с вами мы могли реализовывать великое поручение Христа, чтобы еще больше людей узнали о Евангелии Христа, о церкви, о христианстве, о вере в Бога. Так что ставьте лайки, делайте репосты и, конечно, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня говорим о вере и корысти, такой, казалось бы, провокационной достаточно теме. Скажи, вот немножко я тебя, у меня в гостях пастор церкви Петр Морозов. Скажи, Петр, немножко отвлеку тебя от корысти, вот, в другую сторону. Скажи-ка, а почему в жизни верующего бывает столько формальностей? Ты должен любить другого, должен ходить в церковь, должен служить Богу без развлечений, должен. То есть это такой, в результате жизнь верующего, это список того, что он должен исполнить.
Вот знаешь, удивляюсь твоей способности задавать вопросы, потому что ты сразу ставишь верующих в положение долженствующих. Мне кажется, что как только обязанности или как только долженствование становится генеральным мотивом, не то, что я чувствую, что мне хочется это сделать, хочется помочь, хочется принять участие в чем-то, я чувствую внутренний порыв к тому, чтобы там, выслушать человека или быть милосердным, или произнести слова благословения. Как только вот этого внутреннего мотива и желательного мотива или просто желаний нету, а все остается в долженствовании, что я должен, а внутренне я не испытываю ощущения этих, то вот это и превращает нас в формалистов. Потому что вроде как бы это правильно – правильно молиться, правильно говорить благословения, правильно выслушивать, правильно приходить в воскресенье и петь правильные гимны тоже правильно. Но если внутреннего вот ощущения нет, то это форма, пустая форма, и она губительна бывает для верующих, потому что она выхолащивает, по сути дела, содержание. Остается одна форма. Поэтому как только человек почувствовал, что он ничего больше не испытывает, кроме как долженствования, что я всем должен, а у меня, в общем-то, и ресурсов уже никаких не осталось, мне кажется, не то чтобы пора кричать «караул» или там звонить 911, но надо разбираться с тем, что происходит с самим верующим, немножко, может быть, откатиться назад, посмотреть, с какого момента это началось, или увидеть, какие процессы идут в жизни, и что мешает испытывать вот это внутреннее влечение делать добро, да, или внутренний позыв делать добро, потому что это бывает часто связано с выгоранием или просто с тем, что то, что должно насыщать, не насыщает, или с отсутствием внутренней, содержательной, глубокой христианской жизни. Вот я сейчас вот произнес это, содержательной, глубокой христианской жизни, мне захотелось это расшифровать. Потому что там, где нет доверительного общения, глубокого доверительного общения, где я могу быть самим собой, и высказать хотя бы одному или двум или трем людям, лучше, конечно, двум и трем, но если хотя бы один есть, уже хорошо, то, что я по-настоящему испытываю, то, какие влечения у меня есть, и о той борьбе, которая реально со мной происходит, если я не могу этого сделать, если я не могу вот на таком глубоком уровне ни с кем общаться, то вот эта невозможность вычерпывать глубокие воды из сердца, она приводит к выхолащиванию и к формализму, потому что я не нахожу питания, меня ничего не подпитывает, эмоций положительных у меня нет, а эмоции – это как энергетик, да, они заряжают, они дают энергию. И я остаюсь только с формами, где я должен. А сам напитаться я уже не могу, потому что нет вот этого глубокого доверительного общения и нет этой жизни, где я могу честно, искренне рассказать, с чем борюсь, и где люди просто не испугаются меня и не объявят меня грешником там, и не перестанут со мной общаться. Это один из моментов, да. Возможно, это просто грех какой-то в жизни человека. Возможно, это просто там, сознательный отказ от общения, которое раньше просто насыщало, наполняло. Хотя это вот очень сложно, когда тебя общение насыщает, наполняет, христианин сам по себе по доброй воле, мне кажется, не откажется. Но бывает разное. В любом случае, как только у меня нет внутреннего содержания, или внутреннего желания делать что-то хорошее, доброе, и хотя бы даже внутреннего желания замечать, где я нужен, где я могу помочь, ну, пора уже разбираться с этим. И вот этот формализм, он происходит именно из-за отсутствия вот этой глубокой внутренней жизни, где я могу быть самим собой и могу получать ту помощь и давать ту помощь, которая реальная, не придуманная. Мы уже много раз говорили с тобой, Игорь, что есть придуманное такое общение, а есть реальное общение по сути, по тому, что реально со мной происходит. И вот если есть такое общение, то долженствование не является генеральным таким мотивом. Но как только долженствование превосходит все остальное, и ничего не остается, кроме того, что я должен, остается формализм. Неплохо, когда у человека есть верность данному слову. Очень хорошо, когда человек понимает и осознает чувство долга. Но если его оставить без наполнения, если его оставить без вот этого глубокого общения и без... значит, там, внутренней компенсации его расходов, он сгорит. Происходит выхолащивание, и сам человек становится, ну, просто, как это сказать правильно, безэмоциональным, и, значит, без энергии и без желания, и уже движется, как это сказать, только на чувстве долга, что, собственно, приводит к определенным, там, как это называется у нас, отпадением или еще каким-то вещам, когда человек просто останавливается и уже ничего не хочет. Вот. Поэтому это один из симптомов. Как только вот такой вопрос возникает у человека, почему я всем должен, и почему я тут должен, там должен, надо вопрос ставить не так. Почему я не хочу этого делать? Почему во мне нет желания этого делать и с этим разбираться? Потому что иногда это просто навязанное долженствование, которое человек, собственно, и не должен испытывать. Вот. Иногда это просто отсутствие внутренней жизни. Кстати, ярчайший пример навязывания того, что человек должен, это является, ну, такая вот, я не знаю, может быть, она уже не везде, не во всех церквях, но в некоторых я встречаю, что люди говорят, все братья должны говорить, все братья должны быть проповедниками. И ничего подобного. Вот Иаков с этим не согласен. Он, наоборот, говорит, не все делайтесь учителями. Павел с этим не согласен, говорит, что одним один дар, другой дар другим. И, в общем-то, это бывает навязано. Вот. Поэтому нужно разбираться. Нужно разбираться, и человек должен получать достаточно общения, достаточно внутреннего содержания, чтобы потом уже во внешнее выдать добрые, хорошие дела и делать это с желанием, а не с долженствованием только. Вот так, мне кажется.
Ты знаешь, часто, например, во время изучения Библии ли, во время проповеди ли, мы слышим такие достаточно как бы четкие формулировки. Христианин должен там регулярно молиться, да, там христианин должен там то-то, или там, предположим, Берем там какой-нибудь, вчера, например, там мы в церкви исследовали пятую главу Деяний, да, очень хорошая глава, она как раз говорит о общем церковном росте, да, общинном росте, да, как через что община растет, хотя, казалось бы, там, да, там Анания и Сапфира, там какие-то, собственно, арест, соответственно, апостолов и так далее, да, проповедь Христа, но и вот он, значит, там, вот, и там есть один стих, который, в общем, многим понравился, да, который говорит о том, что, как бы, услышав, значит, многие люди остерегались присоединяться, значит, к церкви, а церковь росла за счет верующих. Он говорит, вот видите, вот церковь только, вот здесь наши только, все остальные вот Бог охраняет. То есть вот какой-то период, например, там период, когда, ну вот никто же не войдет, да, потом Павел пишет о том, что его обвиняли, бунт был против него и так далее. Петр сталкивался с сопротивлением и так далее. Да? То есть вот все равно эти проблемы-то есть. Но есть вот такая установка, мы что-то находим и говорим, вот ты христианин, это вот такой человек. Он ни в коем случае не другой человек. У него не должно быть буквально, в принципе, уже опериться должен и полететь, в общем.
Ты знаешь, может быть, кстати, может нет, я сегодня как раз размышлял над притчей Соломона, в которой говорится, что и при смехе бывает болит сердце, да, и за радостью следует горе. Мне кажется, эта притча, она одна из самых лучших, которая объясняет всю сложность человеческую. Да, мы не примитивные существа, мы образ и подобие Бога. И бывает ситуация, когда один и тот же человек в одно и то же время может радоваться, искренне радоваться, смеяться, и при этом у него может быть еще и печаль на сердце. Когда я слышу такие призывы, это как будто призывы стать более примитивными, чем мы есть, отказаться от той части, которая в нас все равно живет. Я хотел бы таким людям напомнить, что мы образ и подобие Бога, и сложные переживания, сложный и там большой эмоциональный диапазон, он присущ вообще всем людям, потому что он, скорее всего, присущ Богу, который и смеется, и переживает, и находит в разных ситуациях все-таки возможность опереться на кого-то, ну там, допустим, весь мир развратился, но нашлась одна семья, там, да? Там, при этом он скорбит о том, что он создал человечество, но все-таки спасает, то есть Ноя и семью. Разве это не говорит о том, что Бог тоже испытывает какие-то сложные переживания, и, может быть, даже противоречивые какие-то? Мы – то же самое. Давид в своих псалмах бывает противоречив. Мы в своих переживаниях можем быть, ну, по-разному. У нас может быть гордость от того, что мой ребенок поступил честно, и в то же время разочарование, потому что эта честность привела к тому, что он занял не первое место, а второе. Это сложно, можно кучу примеров привести, где мы испытываем противоречивые чувства. Мы сложные существа, сложно устроенные существа. Мы живем в очень сложном мире, который к тому же падший мир. И говорить, что мы должны быть вот только такими во все время нашего существования, мне кажется, если не глупость, то недалекость какая-то, да, потому что в какой-то срез времени мы берем какого-то героя в определенный срез времени, говорим, он в этот момент поступил так, мы все должны поступать всегда так. Этот же герой в другой момент времени может поступать совершенно противоположно. Давид проявлял в один момент потрясающую храбрость, а в другие моменты спасался тем, что пускал слюну на бороду. Давайте возьмем этот срез пускания слюны на бороду и скажем, вот как поступал верующий, давайте мы так поступать. Никто же этого не говорит. Просто мы должны понимать, что есть разные ситуации, разное внутреннее состояние, разное понимание этой ситуации. И мы вообще находимся в динамике. Вот эти призывы о долженствовании, они почему раздражают? Потому что они статичны. Они говорят, что мы должны всегда быть вот такими, как в этой ситуации был этот, ну, там, определенный герой. Мы не должны всегда быть такими. Мы должны быть сами собой, то есть испытывать свои, ну, испытывать какие-то эмоции, переживать определенные ситуации, исходя из нашего опыта, из наших внутренних ресурсов, из наших убеждений и верований, вот мы должны принимать решения. То, что мы должны принимать решения, это да. То, что мы часто не хотим принимать решения, это тоже бывает. Психологи, знаешь, как говорят, они говорят, не принимать решения, это тоже решение. Вот. Поэтому я все больше и больше убеждаюсь, что людям мешает вот эта статика заявлений. Статика, определенная зафиксированность. Мы меняемся, мир меняется, ситуации меняются. В одной и той же ситуации человек в разное время может поступать по-разному, исходя из из совершенно одного и того же мотива. То есть любовь в одной ситуации может приводить его к милосердию и состраданию, в другой ситуации любовь может приводить его к определенной строгости и даже наказыванию. И это тоже будет любовь, потому что это другая ситуация, и с этим надо, ну, это тоже надо понимать. Вот. И я думаю, что проповедникам надо быть просто немножко осторожнее, когда вот эти лозунги звучат с кафедры. Нужно объяснять, что, в общем-то, нужно давать картинку. Вообще, Библия – это истории, да, все учение происходит в историях, и лучше уже рассказывать историю, чем штампованными фразами говорить, какими мы должны быть. Не знаю, вот, у меня такое мнение.
Ну, есть же все-таки в посланиях очень четкие ориентиры, да, на то, как устраивать свои взаимоотношения внутри общины, насколько, что такое духовная жизнь, какие есть проблемы в духовной жизни.
Вот, да, вот это нас возвращает к определенным моментам, потому что у нас есть определенные ориентиры общепризнанные, и корысть к ним не относится. То есть, во-первых, ее не замеришь, да, это все-таки внутренний какой-то, внутренний мотив. И так сразу не определишь. И хоть Павел и говорит, смотрите, чтобы кто не поступал с братом корыстолюбиво, я скажу так, что корысть – это один из самых основных мотивов, который даже иногда заставляет нас служить. Значит, а в чем выгода служителей? Ну, к тебе относятся с уважением. Вот 100%. Недавно был в моем родном городе Красный Луч, проповедовал там, ну уж не знаю, понравилось, не понравилось, но люди относятся к этому серьезно. И если я говорю, что я просто радуюсь, и когда стою на кафедре, для меня это большое удовольствие и большая честь проповедовать, то кто-то в молитве сказал спасибо за то, что брат трудится. И я понимаю, что эти люди, они относятся к этому с уважением, и я могу в сердце своем возжелать этого уважения, возжелать этого почета проповедника. Не то плохо, что они с уважением относятся, а то плохо, что я могу этого возжелать, и тогда мной будет руководить определенная корысть. А это разрушительно уже для меня. Вот. И поэтому корысть – один из самых моментов, который не замечается. Ну, то есть я хотел бы еще раз сказать, что он не замечается. И если мы говорим там о блуде, других грехах, то это очень быстро выявляется. Но корысть, как ее выявить? И вообще, как она? И как вообще получилось так, что религиозные люди, или появилась такое, знаешь, как такая вот религиозная корысть? Вот, и я тебя семимильными шагами приближаю к нашей теме.
Вот. Ну, давай попробуем разобраться, есть ли, вот, например, в христианском благовестии в корысть, и в чем она вообще проявляется?
Слушай, это один из самых, мне кажется, на сегодня актуальных вопросов. Потому что ввиду того, что существует много конфессий и много разнонаправленных церквей, то попытка пригласить в свою церковь, знаешь, такая за безобидной попыткой, ну ты приходи, посмотри, может тебе понравится. И я хотел бы до конца доводить эти разговоры, задать вопросом, зачем ты приглашаешь меня? Всегда за этим стоит определенная корысть, что человек может ему понравиться, и он останется. Вот. Зачем тебе, чтобы твоя церковь была большая? Что от этого? Вот. Я знаю большие церкви, знаю маленькие церкви. Я знаю определенную гордость людей, которые ходят в большие церкви. А у нас 500 человек, а у нас 1000 человек. Да? И в этом тоже определенная корысть есть. Но когда мы касаемся неверующих людей, здесь очень, очень важно понимать, что люди не глупы, и люди, может, даже если и не до конца осознают и не смогут вербализировать это, они чувствуют это. Они чувствуют, что мы хотим их притащить в церковь. Конечно, есть прекрасные формулы, которые я как-то слышал от разных людей. Они звучат так: «Не, я не хочу, чтобы ты пришел в церковь, я хочу, чтобы ты был спасен». То есть она, это прекрасно. Но нужно и себя спрашивать, а что собственно, я действительно хочу. Вот. Но за всем этим, за благовестием, следует еще один момент. Потому что церкви – это все-таки люди, получившие спасение. Мы часто слышим призывы идти к неспасенным и благовествовать, и приводить их к спасению, приводить их к Христу. И для этого существует очень-очень-очень много разных вещей. Там, кормление, там, игра в спорт, например, там, мы в хоккей играем, там, что там еще, там, проявление определенной доброты к человеку в трудной ситуации, поддержка какая-то. И вот тут есть определенная ловушка, потому что мы можем оказаться в такой вот ловушке мотивации, когда у нас остается, кстати, что все, что мы делаем, это только для того, чтобы привести человека в церковь. А если он не придет в церковь, то не следовало этого делать? Или если мы знаем, что наша помощь не окажет на этого человека никакого влияния, мы что, не должны или не будем ему помогать? А как же вот такие мотивы, как просто милосердие, сострадание, желание помочь? Что с ними делать? Потому что большинство наших действий мы делаем не для того, чтобы что-то нам вернулось, или чтобы человек в церковь пришел, или не для того, чтобы он спасся, а потому что мы хотим ему помочь, потому что мы сострадаем его, милосердствуем. И вот эти мотивы, мне кажется, напоминают нам, что мы люди. Но у религиозных, у верующих людей очень часто вот эти мотивы отходят на второй план. И генеральным мотивом является спасение, что само по себе неплохо, но если ничего кроме этого не остается, то человек может сказать: ну а зачем ему помогать, он все равно в церковь не придет. А тогда вопрос, какие мы люди? Вопрос, кто мы тогда? Да, мы верим, что мы спасены, но если наше сердце не побуждает нас помочь тому, кто нуждается в помощи только по одной причине, что он никогда не будет спасен, это просто для меня, ну, признак уже какого-то, знаешь, религиозного, значит, такой, ну, если не религиозной шизофрении, то какого-то, если хочешь, фарисейства даже, да, потому что вот эта корысть, что человек должен быть спасен или человек должен был приведен в нашу церковь, она уже руководит нами, и она закрывает от нас наше сердце, которое требует помочь человеку, независимо от того, придет он в церковь. Мы еще любим сказать «бескорыстный человек». Так вот, современное понимание благовестия или современное вот такое восприятие благовестия или причин, почему мы должны что-то делать в этом мире – оно может увести нас от реальных, настоящих человеческих побудительных мотивов. Там, сострадание, милосердие, доброта, любовь. Потому что если человек не спасется, то можно и не проявлять любви. Если он не придет в церковь, можно и не сострадать. Но вот это вот совсем никуда не годится. Мне, по-моему, Христос исцелял и тех, и других, и да, он укорял тех, кто не возвращался и не благодарил его, там, да, вернулся один, там, допустим, если мы говорим, например, о 10 исцеленных, но при этом он, ну, как бы не забирал у людей то, что дал им. Вот. А потом мы знаем Христа именно потому, что, ну, таким, какой он есть, потому что он действовал, ну, из побудительных внутренних мотивов. Он встречался с человеческим горем и помогал этому. Вот. И вот у меня есть ощущение, что мы начинаем утрачивать вот эту часть части христианства, где мы просто помогаем, потому что человеку нужна помощь, а не потому, что мы хотим, чтобы он спасся. Мы, безусловно, хотим, чтобы он спасся. Но представьте себе, вот просто на минуточку, я уже меня немножко несет, значит, ты меня останови, если что. Вот. Представьте себе, что люди за нами наблюдают, и в какой-то момент они начинают понимать, что мы помогаем только для того, чтобы они пришли в церковь. Какими они нас будут считать? Корыстными. И не только они будут считать, мы такими и являемся, корыстными. Вот. А бескорыстие, оно, как правило, без выгоды для себя. Вот. Можно со мной спорить и говорить, что, мол, ну, посмотрите, ведь это же все-таки самая главная цель, чтобы человек спасся. Да, но когда он будет считать нас корыстными, мы точно не поможем ему в деле спасения. Он перестанет нам доверять. И вот этот момент очень важный. Сегодня благовестие, сегодня миссионерская деятельность – выстроена на доверительных отношениях, на близких доверительных отношениях. Вряд ли сегодня можно будет собрать стадион, как в начале 90-х годов. Скорее всего, это может выглядеть больше быть похожим на дружбу, на длительное, долгое доверительное общение, где человек, проходя определенные этапы жизни вместе с нами, рядом с нами, смотрит на нас, смотрит на то, как мы себя ведем, и выстраивается доверие. Когда он может услышать что-то и посмотреть, проверить это и принять свое решение, последует он за Христом или нет. Сегодня без доверия благовестие невозможно. А корысть вот такого рода, поспешность такого рода, она убивает доверие и, в общем-то, мешает как благовестию.
Вот, знаешь, мне кажется, тут как минимум два есть момента очень важные. Во-первых, я лично считаю, что есть ложное Евангелие, которое люди часто вот из разных общин, которым пользуются, что это за ложное Евангелие. Да? Вот, помнишь, Павел уже говорил, что он совершенно в другом контексте, правда, говорил про то, что если кто-то придет, мы или ангелы будут вам говорить не то Евангелие, которое мы вам благовествовали, да будет анафема. Да? Угу. Понятно, что это, скорее всего, говорится о первых зарождающихся таких еще не гностических, но близких к гностическим, да, учениях, ересях. Но на самом деле есть ложное Евангелие, знаешь, какое? Я это часто слышал, да, приходите к нам, у нас хорошо.
Да, прекрасный пример.
Это просто антиевангелие. То есть придет человек, он придет в хорошую тусовку, где его напоят чаем, где его обнимут, скажут, прекрасно, что ты к нам пришел. Потом, значит, этот человек, он будет говорить, что... Я много раз слышал, знаешь, я был в одной из церквей, и вот, а вот в вашей церкви не подходят, а в нашей церкви подходят. Я говорю, то есть вы считаете... Я не говорю, что хорошо, когда не подходят. Я говорю, что оценка идет именно с этой точки зрения. Я не говорю о том, что не нужно подходить, не нужно там внимательным быть и так далее. Я к тому, что это идет подмена Евангелия. Мы рассказываем не Евангелие, а мы вот как бы в свою церковь привести. У нас хорошо кормят. Помнишь, какое было, когда, значит, люди приходили только потому, что там, не знаю, там гуманитарка была или там что-то поили кого-то, кормили.
Начало 90-х.
Да, куда потом делись все эти люди, да? Элементарные вещи. Это уже Евангелие. Мы не зовем в церковь, что у нас хорошо, потому что тогда человек все равно столкнется с ситуацией, когда ему будет плохо, когда его обидят, когда, значит, кто-то, какой-то проповедник скажет не то, что он хочет. Да? Там, я могу тебе тоже рассказать совершенно шикарный случай из моей собственной практики. Значит, когда человек услышал вдруг с кафедры, я не знаю, спал он много лет ходил в церковь, значит, когда им сказали, что нет ни одного имени, которым можно спастись, кроме Христа, Бога во плоти. Он подошел, он говорит, все хорошо, но при чем здесь Христос, Бог во плоти? Знаешь, человек много лет ходил в церковь, впервые услышал вот эту фразу, и вдруг он был возмущен, что это такое, я не понял, в чем дело, да? И то ли Евангелие он не слышал четко, ясно и понятно, да? Вот, и вот это первое. Второе, мне кажется, что то, о чем ты говоришь, да, отчасти это наша проблема. Знаешь, почему? Потому что есть вот такой маркетинговый такой подход к служению. Давайте оценим эффективность служения. Сколько за ваше время пришло к вере? Сколько, вот знаешь, когда меня спрашивают, сколько ты привел к вере, я говорю, я ни одного человека не привел к вере. Потому что я убежден, что к вере люди приходят благодаря действию Духа Святого. Скольким людям я проповедовал Евангелие, ну, я статистику, что ли, должен вести? У меня гроссбух должен быть такой специальный. Сегодня Петр Иванович в 16:00 сказал Евангелие. Сейчас мы молимся за него и будем смотреть по динамике его духовного состояния, что ли, так? То есть, у меня есть ощущение, что вот эта оценка эффективности, которую я не вижу, например, в Новом Завете, да, я не вижу это в посланиях, этой оценкой эффективности служения, да. Более того, я, помнишь, гениальный пример с Уильямом Керри, раз уж тебя понесло, меня тоже понесло сегодня. Значит, с Уильямом Керри, да, он писал своим друзьям из Индии, где он был, собственно говоря, миссионером, и он писал о том, что мы со всех сторон видим столько препятствий, столько страданий, столько испытаний, что я не вижу, я не вижу другого выхода, кроме как продолжить служение. Вот эффективен ли был Уильям Керри с точки зрения вот современного подхода? Я сомневаюсь, что он был эффективен для них, потому что за все время служения, сопровождаемое испытаниями, постоянными там, давлением, ситуацией в семье, с потерей ребенка и так далее и тому подобное, он крестил всего нескольких человек. Самый неэффективный миссионер за всю историю, мне кажется, миссионерства, да?
Ну, это хорошие примеры того, когда мы во главу угла ставим возможность замерить нашу миссионерскую деятельность, да, и все-таки получается, что вот это благовестие становится основным мотивом нашей христианской деятельности, что, собственно, наверное, неплохо, но вот то, какие оно формы приобретает, становится мне, ну, непонятным. И вот теперь можно задать себе вопрос, ну хорошо, вот так вот нельзя, вот так вот, как вы рассказали, нельзя. Да, вот так вот нельзя менять мотивы, нельзя отказывать человеку в помощи, даже если он не придет в церковь. То есть много раз помогали, теперь уж точно никто не будет помогать, потому что бесполезно. Да, или там, допустим, крещаемых нет, все, останавливаем служение, там, да, больше не ходим туда кормить людей, просто, ну, никто не крестится, что мы там 10 лет кормили, а тут никто не крестится, все, давайте остановим. То есть проведем эффективное служение, и вот там в служениях, в которых крестятся, те будем делать, там, где не крестятся, не будем, хотя людям очень нужна помощь, плевать. Да? То есть, а как надо? Вот так неправильно, хорошо, а как надо? Как вообще надо? Что может нас спасти от неправильного подхода? И вот здесь очень такой интересный момент, нужно вспомнить, как Христос рассказывал о том, как распространяется Царство Небесное. Это, посмотри, Христос вообще не говорил там об эффективности деятельности, он просто рассказывал, как распространяется Царство Небесное или как христиане могут быть чем-то, что меняет общество, вообще все общество. Он говорил о маленьком зернышке посаженном, которое вырастает в большое дерево. Он говорил о закваске. О закваске, наверное, это мой самый любимый пример. То есть по сравнению с тестом, ну, дрожжей очень мало. Очень мало. Но дрожжи способны изменить вот этот состав и превратить пресное тесто в дрожжевое. Да? То есть все тесто меняется, оно поднимается. И нужно сказать, что вот это нужно вспомнить, по какому вообще поводу, ну, допустим, у Луки это было сказано. Христос очередной раз исцелил в субботу. Очередной раз он там укорял людей. И они молчали. После этого он говорил, чему уподоблю Царство Небесное. То есть он говорил, что наши добрые дела или наши правильные представления, которые мы воспроизводим в этой жизни, они меняют людей и сообщество. То есть независимо от того, что будет дальше с этим человеком, то, как мы поступаем по отношению к людям, именно это является той закваской, которая способна изменить человека, изменить его отношение ко мне. А неправильные мотивы лишают меня этой возможности поступать и ждать, ну, там, поступать по-доброму, когда человеку особенно нужна помощь, и просто терпеливо ждать. Мы просто, это же примеры всего того, как это Царство Небесное растет внутри человека там, или внутри сообщества. Но и в том, и в другом случае приходится ждать, и в том, и в другом примере приходится ждать. И это да, и мы не видим этого глазами. Мы не видим этого глазами, замерить это мы не можем. Ровно до того момента, когда человек не скажет, что он верует в Христа. Он может нам никогда и не сказать, что верует в Христа, но его жизнь, его представления уже начали понемножку меняться, потому что в его жизни что-то произошло с вашей помощью. Но, конечно, это вот тот путь, который, мне кажется, более правильным. То есть мы это делаем для того, чтобы что-то поменялось. Мы маленькая часть общества или те люди, которые повстречались с людям, которым нужна помощь, и что-то происходит в их жизни, обязательно происходит, но это не остается незамеченным. Но что делать с людьми, которым вот тут помогаем, 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 а у них там ничего не происходит, они безответственные, неблагодарные и так далее, и так далее. Это тоже может вызвать вопрос. Я думаю, что каждый в силах разобраться с этим, но отказывать человеку, когда он нуждается в помощи, на основании того, что он все равно не раскается, мне по-прежнему кажется неправильным. Потому что то, как вы ему помогаете, видят другие люди. То, как вы остаетесь верными таким понятиям, как сострадание, милосердие, долготерпение, видят другие люди. Но как только вы скажете, а, я не буду им помогать, слишком долго помогал, он все равно в церковь не приходит, те другие люди, которые наблюдают за вами, они скажут, да, и этот человек корыстен. И в общем-то получается, что выбор у нас невелик. Мы должны учиться быть сострадательными, но должны, это плохое слово, у нас есть возможность проявить сострадание, милосердие, доброту какую-то. Иногда может быть строгость проявить, но не оставлять этого человека, чтобы ну, по причине того, что он не пришел в церковь. Но в общем-то так или иначе наши поступки и наши дела, они способны изменить и тех, для кого мы это делаем, и тех, кто на нас смотрит. Вот. И тут очень важно понимать, что люди умные, на самом деле люди много знают, и люди очень быстро понимают, почему мы делаем то или другое. И если мы это делаем бескорыстно, это тоже замечается. Это тоже замечается. И я знаю многих людей, которые, ну, как бы они говорят так, не, мы, конечно, христианами вряд ли станем, но вот эти люди, которых мы знаем, которые много лет вот привозят сюда там еду или там просто приходят, они вызывают уважение. Это действительно вызывает уважение. Как минимум из-за этого не стоит бросать такие вещи. Ну и помнить, что даже вот в этих людях, которые просто наблюдают, происходят какие-то перемены. Вот. И мы с вами не можем сказать, что эти перемены без, как это сказать, без счастливого результата. Вот. Само по себе, что они видят эту доброту, это уже результат. И это та закваска, которая реально может изменить что-то. Сообщества людей, наших знакомых. Вот это, мне кажется, путь, которым мы можем идти. Вот так.
Знаешь, я приведу положительный пример. Много отрицательных было, да, а я положительный пример. Значит, в одну, это мне рассказывал один мой знакомый, служитель церкви, вот в одну общину много лет ходил человек один. Человек, ну, скажем, там, среднего возраста, и вот он всех изматывал. Он провоцировал христиан на самое разное. Он, значит, задавал самые, значит, такие каверзные вопросы. У него всегда молитвенные нужды, как провокация была, знаешь, там. Вот, то есть он обращал внимание, там, все. И вот, значит, однажды, значит, в церкви объявили группу по подготовку к крещению. Этот человек записывается на подготовку к крещению. Все смотрят, он ходит на эту подготовку к крещению. Значит, все, значит, на все занятия. Потом, собственно, собеседование перед крещением, такая наша традиция, да? Вот. И его спрашивают: слушай, а почему ты решил принять? Ты веришь в Бога? Он говорит: да. А до этого у него очень такие вопросы были на грани, знаешь, таких сомнений, чуть ли не, знаешь, таких вот постоянных. Он говорит: а что тебя убедило, что Бог есть? Он говорит: знаете, меня выгнали из всех церквей, куда я ходил. И вы единственная церковь, которая меня не выгнала. И вы терпели меня, несмотря на все, что я делал. Он говорит: ну если вы терпите, то Бог точно есть, и Он тоже может терпеть. И вот обычно мы говорим о другом, да, там они вышли от нас, но не были нашими. Это вообще при еретиков написано, да, и прогностиков вообще. На секундочку. Но мы же берем этот пример и говорим: вот человек не с нами, потому что он был не наш, типа, да, вот таким образом оправдываем какие-то свои нежелания услышать, нежелание возиться. Возиться с человеком тяжко. Вот, знаешь, в принципе, столько времени, сколько ты иногда тратишь на одного человека, и тебе кажется все это бессмысленным, ты мог бы потратить на гораздо более, с своей точки зрения, прагматичные вещи, да? Подготовиться к служению, заняться там, знаешь, библейскими, ну, подготовиться к библейским занятиям, там, что-то кому-то еще помочь, да? Тут вот ты помогаешь и помогаешь этому человеку. И, ты знаешь, мне кажется, что часто это уже о бескорыстии, чтобы, так сказать, уйти в другую все-таки область, немножко посмотреть с другой стороны. Часто вот это как раз и говорит об истинном бескорыстии, когда мы все равно продолжаем помогать другому человеку, понимаем мы того, мы иногда эффективность своего служения никогда не увидим. Да? Быть может, на небе увидим это эффективное служение, кто его знает. Но вот здесь мы никогда не увидим эффективное служение. Кто нам сказал, что неэффективно помогать этому человеку много лет, да? Вот, и что-то делать, и как-то помогать. Вот о чем я, понимаешь? О том, почему мы можем, что самое важное тогда в жизни христианина, что является ее центром, является центром нашего служения.
Ну, мне до сих пор кажется, что самым важным является то, каковы мы, и то, что нами руководит. Потому что именно мотивы, заставляющие нас делать то или иное, являются самыми важными, причины наших поступков. Если мы милосердны, сострадательны, любящие, добры, то, в общем-то, это и есть самое важное в служении. Все остальное детали. Какая эффективность может быть у сострадания? Какая эффективность может быть у любви? Какую эффективность может выдать человеческая доброта? Это, мне кажется, что-то такое несколько несовместимое, да? Вот. Это не производство, это жизнь. И у нас есть возможность быть людьми, которые сталкиваются с разными ситуациями и реагируют на эти ситуации как люди, как образ и подобие Божие. И как это замерить, я не особенно понимаю. Как выставить, эффективный человек прожил, неэффективный, не знаю. Я могу сказать, добрый человек или злой, милосердный и сострадательный или циничный. Вот это я могу сказать. И здесь, наверное, у нас есть вот эти самые ориентиры, на которые мы можем ориентироваться. А жизнь не производство, чтобы быть эффективной. Здесь несколько другие, мне кажется, критерии. У служения те же критерии, у причин служения критерии – это вот те качества, которые есть в человеке или нет. Мне кажется, так.
Мне кажется, самым важным, когда мы говорим о корысти или бескорысти, это как раз желание, как писал Павел, доколе не изобразится в моей жизни Христос. И это абсолютно непрагматичное, это абсолютно ведущее против всей нашей натуры, против всей нашей прагматичности, когда мы видим в человеке того человека, которого привел к нам Бог, и хотим ему помочь. Мне кажется, в этом человеке и есть цель всего нашего служения, чтобы привести, не просто привести его ко Христу, а помочь ему, чтобы Христос вот в его жизнь преобразил. Спасибо. Сегодня был Петр Морозов с нами. Друзья, спасибо, что вы были с нами. И до встречи в передаче «Погружение». Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.